Теории и практики на Радио ВОС.
90-е для кого-то были лихими, для кого-то сытыми, а кто-то их едва помнит. В 90-х распался СССР, вернулся Солженицын и началась приватизация, появился интернет, MTV с видеоклипами, мобильники и реклама. Россияне начали выезжать за границу. Лихое время прошло и обросло слухами. Разговор о 90-х на Радио ВОС. Запись предоставлена проектом «Теории и практики». www.theoryandpractice.ru.
Я, на самом деле, не очень уверен в том, что 90-е – это такой уж прямо предмет для дискуссии, поэтому лучше, чтобы дискутировали вы. Вообще, чем быстрее мы перейдем в режим вопросов и ответов, тем лучше. Я не умею читать лекции. И кроме того, как-то не очень понятно, а то, что ты трындишь, это кому-то нужно. Лучше все-таки отвечать на вопросы и твердо знать, что говоришь про то, про что тебя спросили. И типа ответственность на спрашивающем, а не на отвечающем.
Леонид Парфенов – журналист, телеведущий, автор популярных телепроектов, создатель передачи «Намедни».
Где-то в середине 2000-х стало ясно, что никуда 60, вообще советское никуда не ушло, что матрица осталась прежней, что мы живем в эпоху ренессанса советской античности и что в массе своей россиянин по-советски служит в армии, никогда не могу назвать все признаки, служит в армии, получает образование, ну если служит, конечно, да, лечится в больницах, поет гимн, продает углеводороды, ну или там ему немножко достается от этого, грозит за границей, болеет за сборные и так далее, и так далее. И вот это вот стало в какой-то момент ясно, что эта советская цивилизация никуда не ушла. Она, конечно, там заполнилась какими-то новыми, прежде всего, потребительскими свойствами, да, но... Ну, еще один пример, который я тоже всегда в таких случаях приводил. Каждый раз, когда города оформляют к этому странному празднику 12 июня, независимости России непонятно от кого, то совсем ясно, что это цивилизация, не имеющая ничего самостоятельного, потому что там парад Победы 45-го года, старт Гагарина 61-го года, храм Христа Спасителя, значит, новодел 97-го года, ну и высшие должностные лица. Все, нету ничего. Где эта Россия, которой памятник тысячелетию, который был поставлен еще при Александре II в Новгороде? Что, хоть бы Пушкина так смеха ради. Ну, непонятно, как Пушкин рифмуется с премьер-министром и президентом. Вот. Я еще приводил пример чудесной доски почета выпускников юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Там Путин, Медведев, Миронов, Козак там и так далее. Но если Санкт-Петербургский – это все-таки университет, а не Ленинградский имени Жданова, который закончили все они, то, может быть, там смеха ради должен быть хотя бы Ленин и Керенский. Они же все-таки тоже были главами государства. Нет, это непонятно, как они будут выглядеть, да? И где вообще к нам тот же Александр II, и чем он отличается от Александра III. И это никогда не воспринимается как свое. Вот там Брежнев – это свое, Хрущев. Вот Горбачеву так или эдак, гайдаровским реформам так или сяк. Это вот все понятно, это про нас. Значит, 90-е в этом смысле были... В чем-то легче, в чем-то проще. Ну, конечно, они никакие не лихие, как их стали называть, для того, чтобы оттенить совершенство тучных 2000-х. Ну, и, конечно, это время гораздо более яркое, потому что, во-первых, россияне стали хорошо снимать, а вот, во-вторых, западники стали снимать здесь свободно. Поэтому любые фотографии о самых страшных и неприглядных и неофициальных событиях, они, в общем, оказались совершенно не проблемой. По сути своей, 90-е не закончились. Я пытался написать... Ну, можно, понимаете, внутри эпоху делить на подэпохи какие-то, да? Конечно, у 2000-х есть разница с 90-ми. Вот. Ну, всякое такое абсолютное утверждение хромает, но в принципе, в общем и главном, это большая разница цены на нефть. Потому что Россия по 8 долларов за баррель и Россия по 80 долларов за баррель – это, ну, две большие разницы. Это очевидно. Потому что никакой другой национальной идеи, кроме той, что, значит, вне эфира называется потреблятство, ну, не возникло. А от того, что оно там с ярмаркой миллионеров в Крокус-Сити или там где-то, или там с одним бутиком Versace на Кузнецком мосту. Это разница количественная, а не качественная. Понимаете, какая штука? Это вот же это такой переходный период. Ну и поскольку он переходный, то внутри есть, конечно, какие-то перемены. Ну, я не знаю. Вот Дмитрий Медведев пытался назвать какие-то признаки демократии, он их много называл и не назвал простого слова «выборы». Вот он, например, не произнес. Много рассказывал о достойной жизни, там и прочее. Вот. Конкуренция политическая в том числе. Мы, конечно, живем в очень государствленной стране. Больше 50% ВВП после всех этих чудесных госкорпораций производится в госсекторе, что неслыханно. Я думаю, что ни в одной стране Европы, ну, кроме, конечно, Белоруссии, такого нет. Ну и так далее. И куча всяких там симулякров политических, отсутствие реальной общественной жизни и прочее, прочее. Ну, общественная неразвитость, отсутствие институтов, ну, это все понятно. Со всей этой коррупцией, со всем этим, кажется, самым высоким входным билетом в бизнес в Европе. Я не знаю, как сейчас, раньше Банк реконструкции и развития европейский считал 25 тысяч евро, что несусветно. Это вот просто, чтобы в углу сидеть, примус починять. Это означает, что ну, реально это надо закладывать квартиру в абсолютном большинстве соотечественников, чтобы свое дело начать. Ну и так далее, и так далее. Ну вот, отсутствие институтов и отсутствие конкуренции. Ну много всего. Но конкуренция в целом. В целом конкуренция всякая. Вот она меняет, потому что она создает возможности для лифтов, для карьер, для подъема. Тот же Горби. Сколько времени, не времени даже, как вообще без всякого чувства самосохранения создавал себе конкурентов. И возвращая того же Сахарова, и не усылая в тьму таракань Ельцина, и давая слово всем Собчакам, Гавриилам, Поповым, Юриям Афанасьевым и прочее, и в открытый эфир, когда неслось агрессивно послушное большинство, Иви Михайлович Сергеевич, то ли манипулирующий, то ли подчиняющийся этому большинству. Это кто такой? Кто этот? Ректор РГГУ такое говорит? Но его самое время спросить, а вы кто? И он ответит, я Юра, историк. Да? А вы заботитесь о его продолжительности у власти или о каком-то там социально-политическом прогрессе? А какая мне разница? Ну, ушел и ушел. Ну, время было быстрое, естественно, сгорел быстро. 6 лет не так мало, между прочим. Чего уж так ушел? Ну, ушел. А кто сказал? А ради его благополучия все должны были малость пострадать в мысли о том, что новое мышление, оно и обеспечит вот, общечеловеческие ценности, и создаст новые качества социализма, на которые мы выйдем. Вот самоорганизовываются же автолюбители. Ну и это сразу видно размеры собственности и гражданственности в стране. О, моя тачка, я ее никому не отдам. Суки, кто опять повысил налог? Гады, кто посмеет только тронуть правый руль? Тут все понятно. Что защищает, кто защищает, как находят единомышленников, по какому принципу, значит, это образуют первичные организации, все понятно совершенно. За кого заступаются, за того, который там с Евдокимовым, этот водитель, который там, вот, или за этих несчастных двух женщин, сбитых Лукойлом. И так далее. Все понятно сразу. Дальше полный, я больше не вижу никакой, где она самоорганизованная часть этого, прости господи, гражданского общества. Ну вот оно и все, ну значит, будет больше автолюбителей хороших и разных. Глядишь, они будут дальше как-то и решат, что, как это, нужно бороться не с плесенью, а с сыростью, да, не с мигалками, а с тем взаимоотношением между обществом и властью, при котором кто-то может жить по одним правилам, а кто-то по другим. Вот они, не знаю. Ну, какие там еще есть способы там, взросления? Нет, 90-е были очень большим рывком, разом. Ну, просто от того, что переход от социализма к капитализму, да, называя вещи привычной терминологией, и от Союза к России. Во-первых, мы стали вдвое меньше. Ну, не вдвое, конечно, там, на треть. И мучительно потом должны были привыкать к тому, что за Брянском, за границей. Вот. И к тому, что даже болгары в НАТО. А вот эстонцы 1 января досрочно в евро. Казались лучшие европейцы. На минуточку. вперед венгров каких-нибудь и чехов. Ну и так далее. Вот это вот все это понимание. Потом больше нет госцены. Это был большой шок для всех предыдущих поколений. А где она, цена-то? А почем? Вот 40 или рубль 40? А может так быть, оказывается, и 40, и рубль 40. Ну что же это такое? На что же тогда рассчитывать? Нет, в этом смысле, конечно, это был огромный цивилизационный такой рывок. Хотя, конечно, в 2000-е тоже накапливались и изменения, и перемены. Ну, такая эпоха малых дел. 98-й был очень очистительным кризисом. После него возникло понятие импортозамещения. Это когда появились вдруг Микоян, ням-ням, а черкизовский и прочее-прочее. А до этого были все время немецкие нарезки какие-то со страшного цвета неестественного. Ну, и вот тогда вдруг узнали, что котлеты и конфеты у нас по-прежнему лучшие, то есть самые смачные. Нет, ну, все, мобильники подешевели в 40 раз в общей сложности, ну, вместе с тарифом и ценой трубки. Кафе появились, кроме ресторанов, вот мы только что про это говорили. Да, вот раньше было пойти в общепит, это означало $200, как с куста, что называется, да. Просто ничего другого не сочетало. Были только клуб Т, да, то есть бывший ЗАГС, который Аркадий Новиков превращал в Версаль. И туда ходил, значит, списочный состав людей, которые все знали друг друга.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
90-е. Полную видеоверсию разговора вы можете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
Считали я 90-ми лихими. Я считаю, что просто понятием лихие они не исчерпывается понятие объяснения 90-х. Но они ведь никто не называли себя «Здрасте, Яша, бандит». Все это было какие-то такие, ну, такие реальные пацаны, ну, конкретно. Пацан сказал, пацан сделал. Да. Но так были, такими были все, особенно в провинции, вот все эти владельцы магазинов, еще что-то. Ну, кто вот подходит, вот снимаешь где-нибудь на улице, взял, пойдет, чувак, я очень уважаю вообще вот вашу работу, да. У нас вот тут вот точка, и вот здесь вот, ну, давайте вечерком надо посидеть, вообще потереть как-то. В кои-то веки свежие леса вообще у нас в Таганроге. Вот. Так что, ну, наверное... А, был чудесный человек. Как же его звали? Хамзат его звали. Он держал селигер. Он держал селигер. Погиб потом, конечно. Потом мне рассказывали. Когда, помните, чего-то сжигали ингушские какие-то дома, гастарбайтеры, ну, этих самых таких шабашников, вот, Тверской. И поехали ребята из Несу. Я говорю, во-во-во, заедьте обязательно это, проверьте, жив ли там Хамзат. Вот. Там было одно единственное заведение общественного питания, которое называлось «Горянка». Вот. А так кругом среднерусского возвышения. Но никому, кроме Хамзата, ничего там делать не хотелось в этом. Там такие синюшные тени, алкоголики в третьем поколении, так это ходили косячком, так по... от дома к дому, ну как-то и вообще такая всеобщая вялость была. Там снимался фильм Эльдара Рязанова «Тихие омуты». Куда, как, чего только, куда, как, по каким только причинам не окажешься где-то. Вот, и этот вот Хамзат, он очень интересно объяснял, что здесь, это вот главная его была присказка, народ простой, как две копейки. Вот, в том смысле, что можно кого угодно нанимать на работу, они вот что-то делают, работают плохо, немного, но и берут мало, быстро с ними приходится расставаться, потом он опять берет каких-то новых, вот он, вот какая-то у него ротация была местного населения. По-моему, других представителей малого и среднего бизнеса там как-то не наблюдалось. Году 99-м, наверное, было. Ну, вот такие всякие бывали веселые ребята. А в самолетах всегда вот такой был, конечно... этот контингент. Одно время в самолетах летали только вот такие люди. Ну, просто они вдруг стали стоить, как рестораны. Вот. То есть, вот просто взлет уже $200. Просто еще ничего не сделал. Вот. А, и там были только эти.
А эти люди, это
да, да, да. Они одевались всегда. Вот это же была сильнейшая компенсаторика. Я пытался это объяснить про песни, потому что нельзя быть на свете красивой такой, и как упоительно «Россия вечера». Это был такой рекламный магнат Владимир Жечков, который со скуки, ну, потому что уже все просто капало спокойно до кризиса. Что-то же надо делать. Он же, кстати, исполнитель песни «А в чистом поле система Град». У него была чудесная присказка на любую премудрость. Я с этим, с забипливанием, как полагается, он всегда подходил, говорит, я тоже доуяк где учился. Я все его как-то хотел понять. Вов, говорю, это что, в шести вузах по одному курсу? Вот что значит «дауя где»? Вот это вот... Но он как-то не объяснял. Из Запорожья. Чудесный человек. Сейчас под Парижем где-то живет. Вот. Вот какие-то такие вот были. Да, и поэтому одевались с утра в вечерние. Вот как с утра, так сразу в черный верх, белый низ. Черный низ, белый верх. Ну, в общем, Версачи какой-то. И вот в таком вот виде летали в самолетах. Вот это все. Но это была дикая компенсаторика. Нажраться устриц за пять предыдущих поколений. Там, на покупать. Ну, а как вы хотите? Ну, естественно. Ну, это понятно. То есть можно как-то было это с сожалением кивать и думать, какой ты высокодуховный. Но все понятно, почему так. Вот у Владимира Иосифовича Ресина, как установили вышеупомянутые ведомости, одни из часов стоят 1 миллион швейцарских франков. Это вот стилистика 2000-х. Нейтралистский, как всегда в ведомостях, типа мы ничего, мы тут так просто медицинский факт регистрируем. Никакого пафоса, ничего. И там дальше там все Рамзана Кадырова 430, там, что там такое. Это, значит, это вот 2000-е. А в 90-х это было бы крутые котлы, лимоны, котлы, лимон. Все. Вот. Разница только стилистическая. Просто 90-е были очень-очень суетным временем. Именно из-за этой компенсаторики в том числе, да, потому что быстрее, и вот это вот не успели, и вот это вот все. Я помню, как сначала с визами же было очень трудно, это и сейчас, конечно, не здорово, а поначалу это был совсем кранты, ну и потом же не было никакого шенгена, там, когда ты на все разом. Вот. И, значит, либерализмом прославился Кипр. Ну, так, строго говоря, место, в котором делать нечего. Ну, сезона 2-3, ну, туда ездили просто как подорванные по нескольку раз в год. Ну, потому что во все остальное канитель, а сюда можно, в общем, в любой момент. Что-то там вклеивали, по-моему, или какая-то. Ну, в общем, было несложно. И какой-нибудь Four Seasons в Лимассоле, он вообще, кроме русских, там не было никого. Потому что никто не ездит за такие страшные деньги на Кипр. Никто не ездит. Это место, где там английские пенсионеры из бывшего там нижнего среднего класса как максимум. Вот. Это очень скучное место, абсолютно отстойное. Вот. Я родился в деревне Улома Каратовского сельсовета Череповецкого района Вологодской области. Закончил Ленгосуниверситет имени Жданова и даже стажировался в ГДР. Я не упустил ни одного вообще шага, который должен был бы делать человек моего поколения. Я сын своей страны, своего времени, и когда мне будет кто-то говорить, что я не имею какого-то права говорить о чем-то, тогда кто вообще имеет право? Все должны быть поражены в правах, потому что у одного окажется происхождение не то, второй не вовремя деньги зарабатывал, у третьего кто-то за границу слинял. Я тоже отоваривал талоны на сахар. Там меня первый раз узнали, и тут я понял, что, оказывается, нельзя уже так легко стоять в очередях. Там, ну, люди стояли сначала толпой перед магазином, а потом их частями запускали внутрь булочной. Что-то там было типа там 28 или 29, и уже это все кончалось. Вот. Но я стоял, перечитал все, что было туда. Ну и как всегда, кто-то по-другому попытался выстроиться уже внутри. И тут какая-то тетка, всегда же есть активисты в любой очереди. Она же мгновенно, вот первичная парторганизация, она сразу туриста. Вот она говорит, значит, вы, да, потом вот вы, потом вот вы мужчина, потом вот на медня, потом вон. До этого ни словом, ни полсловом никто не поглядел, никому, никаких, как само собой разумеющееся, стоял. В полном этом самом, то есть вот как вот, ну, кликуха, ну, вот спаниель, например, ну, вот что-то такое вот было сказано, и потом дальше, и далее никто ничего, я не знал, блин, как теперь себя вести, как это, ну, так, это с первоначала-то. А, понимаете, какая штука? Мне, как человеку 90-х, который был, ну, в зрелом возрасте это время встретил, было масса поводов для досады и злости на мгновенно возникающее состояние из ничего, еще чего-то. Но у меня всегда было острое ощущение, может быть, оно какое-то слишком правильное. Ну, во-первых, я ожидал, что боялся, что будет войнушка, а ее не было. Я вообще полагал, что разнесут халабуду вдребезги пополам совсем. Это раз. Второе, нет, не от того, что я себя этим успокаивал, главное, что по улицам все-таки можно ходить и стреляют в подъездах только. Такой накопил, что ну какой-то разряд будет, да, ну вот когда душно, да, вот ясно, что без грома, ну оно не пройдет, оно сейчас так вот само по себе не разлетится. Это раз. Второе было острое ощущение, но я очень много занимался, поскольку всякой там экономикой, вот так называемые экономические диспропорции, когда ну совсем уже нечего надеть, ну и давно. Но при этом же известно, что танков в 11 раз больше, чем во всех странах НАТО. Вот. Ну там, понятно, там стратегия была за 10 дней дойти до Ла-Манша. Вот. И прочее. То, что это не сойдет с рук, то, что ой, за это придется гуманитарную помощь раздавали в детских садах, это веселое было зрелище. Вот. Ну, в смысле, сухое молоко. Реально это было все... Нет, это было это понимание. Но из чего это все выходило, понимаете? Когда последней попыткой чего-то поменять в этой системе были косыгинские реформы 65-го года. Вы почитайте, что там было. Что вот как бы тут вот хозрасчет, вот какая-то доля прибыли и что-то план не по выпущенной, а по фактически реализованной продукции, чтобы хоть как-то, наконец, ну, свести хоть какой-то экономический смысл придать. И еще после этого проходит четверть века вот в этом маразме, все увеличивая и увеличивая вот эти вот лукаво называемые экономические диспропорции. Я ожидал прямой голодухи. Вот все-таки прямой голодухи не было. Да, была битва за кусок хлеба, но этот кусок хлеба был.
В ночь и в мороз шутку Серёг. С вами всегда Радио ВОС.
Девяностые. Полную видеоверсию разговора вы можете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
В тот день, когда приехали мы на поля колхоза «Красный коммунар», добрая выдалась погода, и механизаторы не то что час, минуту каждую берегли. Поэтому, когда спросили мы Николая Петровича Маркова, а именно его бригада первая нынче вывела своих стальных коней на пашню, как сегодня работать будете, ответил старый механизатор, а как солнышко позволит. И в простых этих словах вся вековая мудрость земледельцев. Вот, в 82-м... Когда я закончу, я много такое могу... Вот она, заводская проходная, что в люди вывела ее. Босоногая девчушка пришла сюда, Валентина Николаевна. А нынче мастером золотые руки называют ее товарищи. Текут мутные воды Рейна. Уже с утра большие бульвары Парижа убрались кумачом. Сегодня праздник на улице Трудовой Франции. В этих колоннах нет лощеных буржуа. Идут посланцы рабочих предместий Парижа. Так что это вот было тогда такое. Маразм был такой, что вот уже над этим можно было изгаляться, и этого никто не чувствовал. Я работал в Вологодской области, и когда умер Брежнев... У меня был такой друг, Саша Башлачев, замечательный русский рокер. Он был убежден, что все-таки это будут понимать. А я уже год до этого работал, говоришь, фигня. Поэтому в отчетах о страурных митингах я, например, вписывал, что якобы какой-то сталевар говорит, что будучи металлургом по профессии, Леонид Ильич особенно заботился о развитии нашей отрасли. Ну, как им нафиг металл? Ну, то есть он, конечно, закончил там политехнический институт непротиженный, но как-то вот про главу государства, что он металлург, ну, как это Саакашвили сказал, что мы считаем Владимира Путина на вопрос, зачем же вы высылали, значит, советских, российских разведчиков, вы же знали, что этим вы лично уязвите Владимира Путина, который сам бывший разведчик. Он так подумал, сказал, мы считаем Владимира Путина президентом Российской Федерации, выдающимся политическим деятелем, лидером великой державы, а не бывшим разведчиком. Вот. Ну, да, ну вот, в общем, вот. А потом была вот эта перестройка, которая очень долго не касалась журналистики и коснулась ее только с конца 80-х. И вот в этом разломе конца 80-х, начала 90-х, собственно, впрыгнули все мы, до сих пор мучающие отечественный эфир своим присутствием.
Я считаю, что нам, нашему поколению перестройка дала возможность вообще чем-то заниматься. А что? А вы себя считаете чем? Ну хорошо, вы не дети, ну внуки перестройки тогда. Ну только, ну вы просто очень младшие дети перестройки. А чего бы там было? Ну и был бы Романов, а потом бы Гришин. Ну упала цена за баррель, поэтому там тоже могло бы быть в 86-м. Поэтому там чего-то могли какие-то катавасии случиться. Но это была, конечно, революция сверху. Вышел, значит, лысый дядя с южным говором. Сказал, надо разворачивать процессы. И мы пойдем через этапы. И на него все с оторопью смотрели. И года три он был самым острым оратором в стране. Он вот так вот брал трубку и звонил Сахарову, главному сидельцу. Представляете сейчас такую ситуацию? А, до этого нужно было этому Сахарову провести в Горький телефон, поскольку у него не было телефона. Представляете ситуацию сейчас, вот, где он там у нас сидит-то? Не в Краснокаменске, а здесь, в каком СИЗО? Ну вот в СИЗО, да, сейчас проведет Дмитрий Анатольевич. Михаил Борисович, знаете, я считаю, что пора вам вернуться и включиться в общественную жизнь страны. Ну, это ровно тоже. Понимаете, какая штука? Перестройка, конечно, имела под собой причины экономические, что как-то вот с сапогами опять по осени плохо. Вот она уже наступает, а их все еще нет. Где-то с 75-го примерно года фактически все регионы на талонах, кроме закрытых военных городов, ну и так далее. Все больше и больше расходились ножницы между тем, что так называемый развитой социализм мог предоставить, и тем, что ожидали, как это тогда называлось, все возрастающие запросы советских людей. Как там? Когда ему выдали сахар и мыло, он стал добиваться селедки с крупой. Обычная пошлость царила в его голове небольшой. Вот это собственно, это Олейников какой там, начало 30-х годов, да? Это то, что Маяковский говорил, скорее головы канарейкам сверните, чтобы коммунизм канарейками не был убит. Ну, конечно, канарейки убивают коммунизм. Как только разрешаешь частную жизнь, потребительство и прочее, как только считаешь, что советский народ тоже может иметь личный автомобиль, все, ты проигрываешь соревнование с капитализмом просто по причине того, что ты эти личные автомобили берешь в Италии 4-летней давности, выпускаешь по лицензии в городе, который называешь именем генерального секретаря итальянской компартии для отвода глаз, но платишь-то ты семейству Анелли все-таки, а не Пальмиро Тольятти. Вот. Ну и потом эту вазовскую классику, как манну небесную, фигачишь еще лет 15, то есть запаздывая на 20 лет от прототипа. Ну чего? Вот оно и все. И никого же особенно не беспокоило то, что один кандидат в депутаты висит на знатный токарь Сидоров на всех подъездах. Это и сейчас никого не беспокоит. Понимаете, тот абсурд был по-своему гармоничен. Поскольку была все-таки монополия, да, что пишут газеты, то и передает телевизор, и ничего другого не видишь. Вот. А из 600 тысяч выезжающих за границу, 300 тысяч выезжают в солнечную Болгарию. Это действительно статистика. Сейчас выезжают 10 миллионов, но при этом 88% населения вообще не имеют загранпаспортов. То есть без конца ездят одни и те же. Просто страшно много раз они набирают гигантская статистика. И в этом смысле та система, при том, что она как бы изжила себя, и вот этот воздух казалось, что можно вообще резать на куски и вот складировать. Вот настолько это было остановившееся время. Но формально оно удерживало некую монополию. Сейчас, когда новости федеральных каналов и Коммерсант, это как будто про две разных страны, вот это, конечно, совсем плохо. Вот это, конечно, цинизм шибко больше, чем у всех тогдашних освобожденных комсомольских работников, из которых прежде всего и выходили потом перестройщики. Понимаете, какая штука? Вопрос ведь еще вот в чем. А кому они нужны-то, эти все коммерсанты, если в Питере коммерсантовский тираж, кажется, 7 или там, 9 тысяч экземпляров, а общий типа сейчас 80 или там, 90, если есть у кого-нибудь номер сегодняшний, а максимум 100. Я делал вот Коммерсанту, это был Васильевский заголовок, я бы, конечно, так бы не назвал, с твердым знаком на конце. Вот. Я делал, просто им как почти вот в подарок от чистого сердца коллегам, с которыми столько было совместных проектов. Фильм на столетие Коммерсанта того и на 20-летие нынешнего. Вот. И я там приводил специально статистику. Значит, вот Коммерсант у нас один, одна буржуазная газета, один русский «Le Monde». вот, который меньше 100 тысяч экземпляров. В Англии таких 4. Мы не берем Financial Times, который, значит, соответственно, «Ведомости», да, то есть деловая газета. Имеется в виду буржуазная газета, которая пишет вот от политики до балета и от финансов до там, рок-концертов имени Бориса Барабанова. Да? А таких в Англии 4. Англия, на минутку, вдвое меньше по населению. При этом, например, у Daily Telegraph тираж что-то бумажный. Проникновение, опять-таки, интернета в Англии гораздо больше. Да? Бумажный тираж 470-480 тысяч. Во Франции 3, получается. Да? Liberation, вышеупомянутый Le Monde и этот, и Figaro. Ну и так далее. Можно там множить примеры. Поэтому... Кому это нужно-то? Ну хорошо, можно сетовать на то, что вот такая там журналистика, сякая журналистика. А где этот потребитель-то? Ну вот мы выпускали «Русский несуик». Тираж был всегда в разы меньше, чем у польского несуика. Потому что в Польше американофилия, и они страшно хотят быть европейцами. Ну и вообще они этот самый, в НАТО. И кроме того, у них там реальная политическая борьба. Потому что мы смотрели, как Качинский с Туском меняются на обложке. Ну вот как можно... менять Миронова с Грызловым на обложке, кому-то продашь эти обложки. Там же видно, потому как это, они там шаржированы, как это оформлено. Понятно же, что из этих пацанов нация просто вся вот кипит, разум возмущенный. Да? Там же был, значит, Качинские шли вдвоем, потом стало понятно, что вдвоем это как-то смешновато, он стал один. Потом первый тур выиграл Туск, а потом второй тур выиграл таки Качинский, ну вот который разбился. И все-таки протащил задним числом уже брата в премьеры. Вам не видать таких сражений, как говорил один русский классик. Нет, не в этом дело, не посмотрел. Поймите, если есть общественно-политическая жизнь, то есть спрос на общественно-политическую журналистику. Ну не может быть так, что общественно-политической жизни нет, а общественно-политическая журналистика есть. Ну нету, ну так не бывает. Как-то землетрясения нет, а жертвы есть. Не бывает. Смотрите, вот смотрите, если будет спрос на это, значит, на это будут и бюджеты, значит, можно людей, которые выбирают сейчас для себя более интересную и богатую жизнь не музыкальным критиком, а кем-то еще, на это нанимать. Знаете, сейчас это не престижное, не очень высокооплачиваемое, прямо скажем, низковато оплачиваемое по мировым меркам. Работа. Не в журналистике сегодня делаются карьеры. Ну, плохая конъюнктура для журналистики в стране, ну, очевидно. Ну, нету этого рынка. Смотрите, Юра Козырев в «Тайме», замечательный фотограф. Ну, ему нет, никто не будет ему платить в России таких денег. Вот был номер, когда Путина объявили человеком года в «Тайме». Обложка была, ну и в портретные эти самые этого Платона. А путешествие из Петербурга в Москву, ну у них там была главная. Это вот была вся съемка Козырева. Ну нету вот там в кадетском училище в Твери, по-моему. А, ну вот откуда этот самый сериал «Кадетство». Вот, значит, пацаны друг с другом, разумеется. У них же там обязательно танцы. Ну, как этот самый, вот они же господа офицеры, вот они у зеркала, вот там, или там в Балагом офис движения «Мишки», это октября-то «Единой России». Ну, это сильное, вообще, скажу, помещение. Это там наглядная агитация какая, и детки там какие. Вот, ну и так далее, или там, ну и прочее-прочее. Ну, понятно, что они там сняли. Те же пункты, которые у Радищева, ну и вот получили. Объяснили сначала, кто такой Радищев, конечно. Понимаете, какая штука? Ну, инфотейментом почему-то у нас тогда, когда мы это употребляли, считалось, что это уж совсем прям развлекательные новости. Не развлекательность, а интересность. Это должно быть, ну, просто там главным критерием. Я много раз рассказывал, поэтому, если кто вдруг где-то читал, то прошу извинить. Ну, просто был такой. В 2002 году, последний сезон, который мы работали спокойно, вот, мы были на CBS в группе Дэна Разера. Если кто помнит, были страшные наводнения в Европе тогда, в августе 2002 года. И первой новостью как-то стояло, что-то где-то Буш что-то сказал. Разер говорит, что я не начну с этого выпуска, идите нахрен все. Или вы не продюсер, или что-то. Вторым стояло наводнение в Европе. Ну, что-то какое-то наводнение. Ну да, там что-то затопило. Где-то в Нюрнберге, где-то там закопаны, там чего-то. И в 6 последняя летучка, в 8 выпуск новостей. По-прежнему стоит Буш на первом месте. Он говорит, что Выпуска нет. Всем спасибо, все свободны, типа того. И во время этой летучки выясняется, что в Праге утонул слон в зоопарке. И есть картинка. Все. Вот с этого все. Тогда наводнение становится первым, потому что если начать вот так, вот город, ему там 1500 лет. Вот наводнение. Самое большое в Европе в 1000 году. Вот, вот, а там Карлов мост, одни эти торчат скульптуры. На этом самом. И вот там даже слон один был, и тот утонул, и вот, значит, он захлебнулся в потоках там чего-то, и его какими-то такими огромными сетками вот поднимают. Вот это понятно, как зайти. Потому что был такой человек, или Розенталь, или Розенфельд. Ну, в общем, какая разница. Директор CBS News, при котором новости, как тайм-слот, впервые стали рентабельны. Туда пошла реклама, и их стали разрывать рекламой. Это типа в 85-м году все на все случилось, или там в 82-м, ну, типа того, во всяком случае, в Штатах. Потому что новости стала смотреть домохозяйка. Они стали, наконец, их делать такими, чтобы не политически вовлеченные, общественно заинтересованные мужчины смотрели, как это обычно смотрят новости, вообще фактологию всякую, да, а чтобы они были внутри эмоционально наполнены, да, они как бы таким языком, ну не омикошонствуя, конечно, не травестируя информацию, да, но они вот так вот сделаны, что это понимает тетка тоже. И значит, сюда перекочевало все при их-то проценте домохозяек, перекочевали сюда стиральные порошки и прочее, прочее. Ну и понятно, вот всякий, кто работал в эфире, знает, что понятие Прохор энд Гэмбл, как его называют, это святое, потому что большего рекламодателя нет. Вот, вот, собственно говоря, это вот было так называемым этим инфотейментом, прости господи. Интересно рассказывать, а не в том смысле, что вот начинать выпуск с того, что Лолита подралась там с кем-то. Как нам пытались это приписать, да.
Леонид, а как вам кажется, приятных и, в общем, адекватных людей вокруг вас было больше в начале 90-х или сейчас?
Ну, я вот пытался говорить, кстати, сказать про кафе. Это, конечно, принципиально изменило ситуацию, потому что... Ведь что такое люди вокруг тебя? Это не коллеги, которые вокруг тебя. Ну, понятно, вы тут подобрались, одна шайка-лейка, ну, и там можете вылизывать друг друга сколько хотите, да? Когда вот стала эта городская жизнь в городах побольше... Вот с этими террасками, с этими кафе, с этими ребятами, девчатами и прочее, которые сидят, которые с этим самым сидят там. И это стало более заметно. Я не думаю, что их было реально больше. Просто в образе жизни они стали более очевидны. Они стали, ну, как-то вот ландшафт такой жизненный. Он стал, ты вот их все время различаешь. Да? Вот это какая-то другая Россия. У меня был один... приятель серб после долгого периода, мы вообще вместе жили в Питере, ну, во времена, когда, извините, свободных мест нет, была главная надпись, главное название любого заведения общепита, при том, что у нас деньги вводились даже и в 80-е годы, не только что в 90-е. Вот, и мы пошли в Эль-Граппола в Питере, ну, где мы, собственно, учились, он туда хотел приехать посмотреть. Это такая очень, очень качественный итальянский ресторан, там какая-то Наташа, предположим, так ему что-то объясняла про выбор Бароллы, и так вот еще что-то, и чего-то, и чего-то, и это все было как-то так ненатужно, и в этом не было никакого халуйства. Она просто вот была собеседником, он говорил, не умолкая, только он. И вообще, что уж так, ну выбрал ты вино и выбрал вино. Был совершенно потрясен. Он говорит, что он никогда не мог представить, что вот такие русские, что вот это, и говорит, откуда это все взялось? Вот они все такие, вот весь зал такой. Вот что это такое? Я его долго уговаривал, он все-таки оставил 100 долларов на евро. Евро даже. 100 евро на чай, потому что он сказал, что цивилизацию надо поощрять. С чем мог вот в этот момент, в этой точке он поощрил русскую цивилизацию? Ну хорошо, давайте, на это нельзя закончить, это можно только прекратить.
Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.
Вы слушали мнение Леонида Парфенова на тему 90-е. Полная видеоверсия разговора находится на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.